Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 708-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы вернемся к 22 главе, потому что в прошлый раз мы некоторые стихи просто пропустили, а зря пропустили. Ну и потом пойдем дальше и будем говорить о 23 главе книги «Притчи Соломоновых». Притчи становятся все глубже и глубже, потому что наш молодой человек взрослеет. Ну и при этом также повторяются темы, которые уже были. Ну, потому что, да, потому что повторение – мать учения. Вот 24 стих 22 главы. «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и навлечь петли на душу твою». Дело в том, что действительно то общение, которое у нас есть, нас меняет. Я знаю людей, которые приходили на работу, им очень не нравились их начальники. Однако, проработав 2-3 года, они проходили очень серьезные изменения. Во-первых, начальники переставали их раздражать и даже начинали им нравиться. А во-вторых, люди усваивали себе некоторые привычки своих начальников. Они становились такими же. Действительно, дурные сообщества развращают добрые нравы. И действительно, то, с кем мы общаемся, во многом влияет нас, формирует нас. И иногда мы действительно должны поставить определенные заслоны, определенные границы. Кстати, в данном случае проявление, о котором говорится здесь, это гнев. Вот гнев действительно передается, потому что человек привыкает так общаться, привыкает так разговаривать. Он считает уже, что если не накричит, то его не услышат. Крик, гнев – становятся обычными способами его общения с окружающими людьми. 28 стих. «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои». Я хочу напомнить, что когда Бог поместил Израиль в обетованную землю, Он не только дал землю всему Израилю, но Он дал каждому колену отдельный участок земли. Ну и внутри колена были наделы на каждую конкретную семью. То есть была разделена земля еще и по родам, по семействам. И вот были поставлены эти наделы, были поставлены эти границы. И предостережение о том, что нельзя передвигать эти границы, что эти границы должны стоять навеки, это предостережение было дано уже в книге Второзакония, 19 глава, 14 стих. Дело в том, что уже в те времена некоторые передвигали межи, говоря современным языком, передвигали заборы, и Бог говорит о нечестности вот этого поступка. Да, сначала вроде бы все хорошо, а потом соседи уснули, или соседи уже стали старыми, пожилыми, они плохо видят, они не заметят, или соседи на какое-то время отлучились, а заборчик так передвинулся, немножко передвинулся. Потом еще немножко, потом еще немножко, а потом уже сопротивляться по этому поводу поздно. Кстати, вот это имеет очень серьезное современное применение. Потому что сегодня передвигаются межи, передвигаются границы христианской веры. То, что раньше считалось недопустимым, сейчас многие считают вполне допустимым. И опять-таки границы передвигаются не сразу, резко, быстро. Они передвигаются постепенно. Давайте, допустим, вот это, давайте вот это, давайте еще вот это. И граница уходит так далеко, что потом смотришь и говоришь, а как она сюда попала? А как мы до такого дошли? Вот совершенно конкретное духовное применение тех истин, которые были злободневны, были современны тогда и которые, кстати, злободневными, современными становятся и сегодня. На дачах или просто в сельской местности. Один из самых неприятных, один из самых затяжных споров, которые могут возникнуть между людьми, это как раз спор о разграничении земельных участков и о том, что кто-то передвинул границу, кто-то вернул границу на место и так далее. Вот это все очень-очень своевременно и очень злободневно. Кстати, на государственном или на межгосударственном уровне есть тот же самый спор. Там уже зачастую бывают не суды, а самые конкретные военные действия. Ну и последний, 29 стих 22 главы. «Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми». Проворного в данном случае искусного, прилежного. Помните, как Иисус рассказывает притчу, в которой есть слова «хорошо, добрый и верный раб». Вот это будет касаться нашего с вами труда. Я надеюсь, что мы с вами услышим это в небесах от Бога. Это будет касаться и того, что мы совершили, это будет касаться и верности на том месте, на которое Бог нас поставил. Опять-таки, совершенно не требуется от нас проявлять верность на чужом месте. Совершенно не требуется от нас пытаться сделать то, что ожидается от кого-то еще. У Бога для нас есть ожидания, для другого человека ожидания другие. Апостол Павел пишет о верности так. Это послание Филиппийцам, 1 глава. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Вот такая молитва. И опять-таки эта молитва относится к каждому из нас. С чем мы придем в небеса, с чем мы придем к встрече с нашим Господом, это большой и очень важный вопрос. И вот мы с вами переходим к 23 главе. Молодой человек уже почти окончил колледж мудрости. Он приближается к концу своего обучения. И притчи становятся еще более глубокими. С 1 по 3 стихи. Но тут определенная ирония, кстати. Эту притчу можно пересказать так. За столом, особенно на обеде со знатными и известными людьми, не будь свиньей. Очень просто, да? С 1 по 3 стихи. «Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми яствами его. Это обманчивая пища». Итак, когда сядешь за трапезу, особенно когда это званый обед, и когда перед тобой дорогая еда, не свинячь, то есть не ешь то, что тебе не нужно, не пожирай, будь внимателен, почтителен, скромен. Тут, кстати, важная история, потому что есть много всяких рассказов на эту тему, да, когда человек, особенно, может быть, не очень сытый, не очень богатый, попадает на дорогой какой-то прием, он хочет наесться, и смотрится это обычно очень-очень грустно. Рассказывают такую полуанекдотичную историю про советского переводчика, которого пригласили как-то на обед со Сталином. А это были 30-е годы 20 века. Там Сталин встречался с какими-то иностранцами. И этот переводчик, попав на обед, испытал чувство голода. И стал быстро-быстро поедать пищу. По протоколу перед переводчиками ставят все перемены пищи. То есть ему просто приносят еду. Но он должен переводить, поесть ему некогда. Поэтому еду у него просто убирают и ставят новую. Этот товарищ решил поесть. И как раз в тот момент, когда Сталин говорил и закончил говорить, у нашего переводчика было мясо во рту, он его прожевать не успел. И молчит, неловкое молчание. И тогда Сталин так смотрит на него и говорит: «Я тебя сюда не кушать пригласил». Вот такие истории бывают. Поэтому среди профессиональных переводчиков есть такое правило: прежде чем идти на обед, где от тебя ожидается перевод, поешь. Не слишком много, конечно, чтобы не разморило, но поешь, чтобы за обедом уже не хотелось. А вообще, когда вы попадаете на застолье, особенно к знатным, богатым людям, просто расслабьтесь. И еще раз повторяю, не будьте свиньей. 4-5 стихи. Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу. Так, с некоторой улыбкой, ироничной улыбкой, говорит Соломон, богатство само по себе – это неплохо. Плохо, когда человек живет ради богатства. Когда вот эта цель просто берет и ускользает от тебя. Оно, как мы читаем, здесь делает себе крылья. Как же из этого выйти? У меня был один знакомый, очень хороший и, кстати, очень богатый человек. И он рассказывал о своем жизненном пути, представляя его в трех картинках. Он говорит: сначала я зарабатывал деньги просто ради денег. Потом стал зарабатывать деньги ради себя, чтобы деньги могли сделать для меня что-то хорошее. И, наконец, стал зарабатывать ради других, для того, чтобы эти деньги могли что-то хорошее сделать для других людей и для Бога. Вот такая последовательность. И, кстати, очень хорошая последовательность. Повторю еще раз, богатство само по себе – это неплохо. Проблема – это стремление к богатству. Когда богатство становится идолом, когда человек говорит: мне некогда читать Библию, мне некогда ходить в церковь, мне некогда служить, а вот деньги он зарабатывает, даже при том, что их у него и так уже много. Главный вопрос восходит к Нагорной проповеди. Это вопрос о том, кому вы поклоняетесь, Богу или Мамоне. Дальше еще одна очень жизненная ситуация. Вот 23 глава – это предельно жизненная и предельно щекотливая ситуация. Я, прежде чем читать эти стихи, немножко расскажу. Когда тебя приглашают в гости, то ты обычно ожидаешь, что приглашают тебя друзья. И никаких подводных камней здесь нет. Через час, полтора, два часа беседы за столом ты расслабляешься. И тут есть два момента. Во-первых, далеко не всегда можно позволить себе расслабиться. Почему? Да потому что второй момент. Далеко не всегда от обеда тебя приглашают друзья. Да и даже если это друзья, то все равно у них может быть искушение. Я как пастор могу это засвидетельствовать. Такое со мной бывало. Ну, прочитаем библейский текст, а потом я объясню. Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми яствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно. Уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои. Внимание, этот человек, которому ты совершенно не симпатичен, приглашает тебя поесть. Он даже угощает тебя едой. Но этот ужин встанет тебе поперек горла. А ты потом еще вспомнишь этот ужин. И здесь тоже о словах. Кстати, вот этот текст, 8 стих, последняя часть 8 стиха. «Слова твои ты потратишь напрасно». Можно также переводить: «слова твои будут напрасны» или даже «слова твои будут неправильно истолкованы». Расскажу маленький эпизод. Я был у одного человека, было это очень давно. Ну и за столом так расслабился, мы стали что-то такое обсуждать. И я сказал, про другого человека, в принципе, ну вот ничего страшного я не говорил. Ну, просто какую-то историю рассказал, которая, как мне казалось, этого человека выставляла в достаточно милом и забавном виде. Проходит неделя. Этот человек звонит мне и говорит: слушай, что ты там на меня плел? Как тебе вообще не стыдно? Оказывается, после того ужина хозяин дома запомнил историю, пересказал ее. И получилась эта история уже не в милом и забавном тоне, но в карикатурном и забавном. Потом история была пересказана дальше, и она уже звучала в издевательски забавном тоне. Будьте очень осторожны за обедом. Даже хорошие знакомые могут исказить наши слова. Скажу страшнее. Даже мы можем исказить слова других людей. Это не то, что они только искажают, но искажать можем и мы. Вот осторожность, друзья, осторожность.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше повтор, 10 стих, это про межу, то, что мы уже читали, и 11 тоже. Об этом 12 стих. «Приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней». Кто-то скажет, это сурово. Я хочу напомнить, во-первых, что наказание в данном случае – это воспитание. И опять-таки, балансирующий принцип. В Библии всегда есть такое понятие, как балансирующий принцип. Это принцип милости и принцип бережного отношения к другим людям. Это вот отцы, не раздражайте своих детей. Мы с вами должны, призваны действительно заботиться о наших детях, передавать веру нашим детям. Понимаете, сегодня, к сожалению, слишком часто мы этим пренебрегаем. И в результате мы получаем поколение, которому нет дела до Христа, нет дела до веры. И у этого поколения будут серьезные проблемы, но виновны в этих проблемах во многом именно мы. 15 стих. «Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце, а внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое». Отцу действительно очень приятно, когда его сын или его дочь проявляет мудрость. Кстати, я бы сказал, что матери это еще приятнее. 17 стих. «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем. Потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна». Вот это замечательно совершенно. Есть будущность, и надежда твоя не потеряна. А зависть возникает, когда мы говорим: ну вот у этого человека все, у меня ничего. Но автор притчи напоминает нам, есть будущность. И параллель совершенно очевидна. 72-й Псалом. «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». А вот эта зависть, это совершенно конкретное и очень неприятное чувство. И это чувство проходит в один очень важный момент. 17 стих. «Доколе не взошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Вот 3 и 17 стихи 72-го Псалма указывают ровно на это. Когда-то может прийти зависть, но потом ты понимаешь, что есть будущность. Ну и дальше еще один повтор с 19 по 21 стихи. Ну, правда, уже другими словами. «Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом, потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище». Кстати говоря, как-то меня спросили, а есть в Библии какой-нибудь стих против мясоедов? Я, признаюсь, не смог сразу ответить на этот вопрос. Ответ очевиден, конечно, есть. Притчи, 23 глава, 20 стих. Более того, пресыщающийся мясом ставится здесь рядом с упивающимися вином. Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом. Потому что, опять-таки, после этого сытного, сверхсытного обеда приходит сонливость. За сонливостью приходит лень, ленность, а за ленностью приходит бедность. Помните, что, и мы об этом сегодня уже говорили, дурные сообщества развращают добрые нравы. Говорится здесь не просто «не будь таким», а говорится «не будь между такими людьми». Потому что искушение будет слишком серьезным. Это не просто разговор о том, что ты делаешь. Это разговор о том, где ты находишься. Разговор о том, с кем ты общаешься. Разговор о том, как ты выстраиваешь свою жизнь. И дальше мы читаем о послушании родителям. 22 стих. «Слушайся отца твоего, он родил тебя. И не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится». Это не только послушание, это еще и почтение по отношению к родителям. А кто-то скажет, но ведь отец не всегда бывает хорошим, мать не всегда бывает хорошая. Знаете, определенные права отец и мать имеют уже просто потому, что они отец и мать. Был ли Давид идеальным отцом? Нет, конечно. Он далеко не был идеальным отцом. Но, наверное, если бы кто-то спросил у Авесолома сейчас, Авесолом, как стоило слушаться Давида? Стоило с ним воевать? Он бы сказал, слушаться стоило. А воевать, конечно, нет. Да, Давид не был хорошим или идеальным отцом, но он при этом был старым опытным воином. Надо было у него поучиться, это было бы полезно. А Авесолом решил, что не-не-не-не, я устрою по-своему. Дорогие дети, подростки, молодые люди, вам есть за что критиковать нас, ваших родителей. Уверяю вас, что когда у вас будут дети, им будет за что критиковать вас. Но послушайте внимательно. При всей этой критике у нас все равно многому можно поучиться. Если не будете этого делать, то расплата придет даже не в вечности, а уже сейчас, в этой жизни. 23 стих. «Купи истину, и не продавай мудрости, и учения, и разума. Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем. Да веселится отец твой, и да торжествует мать твоя, родившая тебя». Кстати, интересно, «купи истину». Интересно, что Христос говорит, «Я – путь истинной жизни». Он стал для нас мудростью, и нам не нужно ничего покупать. Цена была огромна. Это цена его крови, цена его жизни. И он добровольно заплатил эту цену. Нам не нужно все это покупать, мы все это получаем сегодня по благодати. И вот это здорово. Читаем 26 стих. «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои». Это говорит отец сыну. Да, отец не идеален. Но помните, как говорил апостол Павел, «Подражайте мне, как я Христу». Интересно, что иногда, наблюдая за родителями, мы понимаем, как нам не надо жить, что нам не надо делать. Это тоже полезное наблюдение. 27 и 28 стихи. «Потому что блудница — глубокая пропасть, и чужая жена тесный колодец. Она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников. Понимаете, какая вещь? Здесь, кстати говоря, чужая жена можно также переводить как женщина-чужестранка из других народов. Так что блудница и чужая, чужеземная, чужестранная женщина – это, конечно, синонимы в данном случае. И если мы читаем Библию, то мы вспомним истории того, как человек попадал в очень неприятную ситуацию, имея дело с блудницей. Ну, например, Иуда. Да-да, тот самый Иуда, один из детей Иакова. Книга Бытие, 38 глава. Вспомните также Самсона. Я думаю, что Самсон потом уже не захотел, чтобы женщина такая делала ему стрижку. Это все кончается очень-очень грустно. Один мой знакомый говорил: «Я люблю погрузиться в женское обаяние». А вот это то, во что он погружался, здесь названо, простите, глубокой ямой. Дело в том, что наслаждение, которое мы получаем в браке, вот это настоящее подлинное наслаждение. Все остальное – это лишь суррогат, призванный увести нас с истинного пути. 29 стих. «У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причины? У кого багровые глаза?» У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Вот это опять про алкоголизм, кстати говоря, рядом здесь предупреждение. И о вине, и о женщинах. 31 стих. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. И ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты». Очень серьезное предостережение. Предостережение, которое указывает на печальный результат. Если Христос дал нам подлинную радость, то зачем нам навязывать себе эту печаль? С таким вопросом и хочу оставить вас сегодня. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.